Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи. Здравствуйте, батюшка!
Доброго здоровья всем, дорогие братья и сестры!
Сегодня хочу поговорить о значении духовника в духовной жизни. Значит, все мы слышим о том, как важно иметь духовника. Но не все понимаем, кто такой духовник. Давайте начнем с того, что расставим точки над «и», да, кто такой духовник.
Ой, честно говоря, об этом уже много ведь бесед различных проводилось, и у меня разные представления были о духовниках, и, пожалуй, сейчас я даже никакого определения дать, наверное, не смогу. Потому что есть, могу перечислить, некоторые вот люди, ну, во-первых, надо начать, наверное, с того, что это все-таки явление больше монашеское. Оно прежде всего...
Ну, изначально для, монашеское.
Оно прежде всего, конечно же, для монастырской жизни, потому что там это очень важно, необходимо, и там складывалось отношение так, учитель-ученик там, отец-сын. Духовник, духовный наставник, потому что есть какой-то старец, какой-то человек духовной жизни, и к нему приходят ученики, и он начинает с ними работать, с ними занимается каждый день, и там и послушание обязательно, конечно же, должно, и откровение вот этих помыслов различных, это все обязательное. Потому что без этого он не продвинется. Если сам старец, допустим, умирал, то он вот это духовничество свое, наставничество передавал другому, своему преемнику, и уже к нему тогда обращались. А если никого не было на замену, то, значит, монахи могли и разойтись. Все, не у кого учиться-то больше.
Ничего себе.
А да, а как? Только так могло все это происходить. И причем этот самый духовник, он не обязательно должен был священником быть. Он мог быть мирянином. Нет, монахи, они и так вот миряне, без сана которые. Это мы знаем, допустим, пример Сергия Радонежского, у которого жил, у которого с ним братья была, и они потребовали, чтобы он принял священный сан, потому что приходилось приглашать священника из соседних деревень, и это не всегда было удобно. Монахи принимали редко священный сан, но вот откровением помыслов старцы у них, старицы, в том числе и женщины, они всем этим занимались. Покаяние. У нас были такое понятие, что священник, который исповедует. Это делали не все, причем у нас, даже до недавних времен, от епископа выдавалась такому священнику грамота, разрешающие принимать исповедь.
То есть не все священники раньше имели,
да, конечно,
право исповедовать.
Право исповедовать. Это только наиболее такие опытные, что ли, были проверены, что называется, люди. И вот к ним отправлялись именно на исповедь. Ну, можно ли назвать того священника, которым я хожу на исповедь, примерно, духовником?
Да, вот это вот следующий очень важный вопрос,
важный
потому что
вопрос.
Сейчас ведь именно так и
многие воспринимают,
в представлении, да,
да,
многих...
Не обязательно. Я знаю вот среди даже своих прихожан, когда люди приходят на исповедь, но вот у них какой-то есть священник где-то там, и они считают, что вот он у них как бы духовный наставник, и обращаются к нему непосредственно. Ведь исповедь как происходить должна по-хорошему-то? Пришел человек, взял бумажку, прочитал, батюшка, если там каких-то страшных грехов нету, за которые прещение должно быть наложено, положил сверху и петрохиль, прочитал разрешительную молитву, и все, это человек уходит. Все, на этом исповедь заканчивается. Ну, у нас обычно представляют, что надо во время исповеди священник должен какие-то наставления там давать, что-то объяснять, рассказывать, беседовать о чем-то, выпытывать грехи у этого человека. Да, это не совсем такой правильный подход, потому что вот есть не все, да, вот не всегда священник может быть духовником. Может быть, иногда духовником-то может и не священник быть, а мирянин.
Мне кажется, это вообще, так сказать, новую информацию вы сейчас даете.
А что ж тут нового? Ну, вот если священник молодой, вот много сейчас молодых священнослужителей, у которых житейского даже опыта нет.
Про молодых священников все понятно. Тут вопрос именно в том, а как ты возьмешь себе в духовники мирского человека, да, без сана. Кажется, что это...
А что такого-то? Удивительно. Ну, вот давайте, Марья Ивановна, вы такая мудрая, добрая христианка, помогите мне жить христианской жизнью, буду вам рассказывать, делиться, вы будете мне, значит, наставления и советы давать.
Ну, батюшка, это же такая очень скользкая линия, потому что вот... Как раз вы сказали, Марья Ивановна, а сколько у нас бабушек в церкви, которые очень активны и которые сами знают, как правильно. И вот по, так сказать, церковной молодости и неопытности человек может искренне быть к ней расположен, действительно, и она знает больше него, и он действительно к ней подойдет, попросит духовного наставления, а у нее представления, может быть, очень далеки от канонического представление веры.
Такое может быть, но и бывает и у священников-то не всегда это.
Но у священников все равно
в порядке,
процент да. доверия больше.
Я согласен, процент доверия это все больше, но и авторитет, если батюшка скажет что-то неправильное, то и вреда-то больше будет.
Правда? Но все-таки согласитесь, сейчас практически да, все священники с образованиями уже.
Ну да, но вот да. И я понимаю, я привел этот пример не для того, чтобы это практикой было, это и не приживется, люди у нас как-то все равно перед священниками трепещут просто. Мне бы хотелось немножко этот священный трепет перед священниками снять, потому что немало ошибок люди делают именно из-за этого. Бояться, да, вот если есть желание поговорить о чем-то с священником или священнику дать какие-то советы, то лучше все это делать вне исповеди. А уже потом, либо закончив исповедь, либо в какое-то другое время об этом поговорить, что-то обсудить вне исповеди, эти вещи лучше совершать. И вот есть такая книга «Пастырское богословие». И там современному священнику, современная книга, даются такие советы. Самая главная заповедь для него в таких делах – не навреди. То есть иной раз лучше промолчать просто-напросто. Или сказать «я не знаю». А уж тем более не соваться порой с какими-то своими вещами, которые ты не знаешь и не понимаешь. Мне бы хотелось тут тоже вот как-то оградить людей, чтобы они доверяли священникам, почитали их и все прочее, но чтобы тоже было свое какое-то рассуждение. Трезвая голова, чтобы тоже была у людей на плечах. То есть тоже нужно рассуждать и думать. И тогда никакая Марья Ивановна, никакой батюшка христианину для духовной жизни будут не страшны.
Смотрите, человек только-только приходит в церковь. И он хочет себе какого-то наставника, потому что, ну, действительно, ничего не знает, и хотелось бы какой-то маячок, ориентир. Да, можно говорить про книги, можно говорить про Евангелие, но все равно, когда есть человек, как-то вот другому спокойнее, согласитесь, когда есть такой контакт напрямую, который тебе скажет, как делать, что делать. И вот люди задаются вопросом, а как мне найти себе духовника? Что, мне подходить к батюшке и говорить, батюшка, будете моим духовником?
Можно, конечно же, и так сделать. Или, батюшка, подскажите мне, кто бы мог быть моим духовным наставником. Потому что я не то чтобы отказываюсь. Вот я не считаю, что я какой-то духовник для кого-то. Хотя вот прихожана мне недавно сказала, они все возмутились, сказали, батюшка, как так? Вы наш духовник, там, наставник и прочее. Я немножко к этому с иронией отношусь, к своему, так сказать, наставничеству духовному. Ну, чего мы могу наставить?
Знаете, слышала комментарий от одного священника, когда ему говорят, что, ну, то есть я могу подойти и сказать, что, батюшка, теперь вы мой духовник. Он сказал, лучше не пугайте батюшку, используйте его в темную.
Да, вот в темную, правильно, правильно. Вот это вот я согласен с этим, в темную. Вот, а то, ну, в общем, да, можно подойти к священнику и сказать, батюшка, вот вы же прихожан знаете, может быть, кто-то, у вас и времени, и народу много, может быть, кто-то из прихожан сможет мне помогать в моей христианской жизни. А иногда, вот я знаю, на таких хороших приходах миссионерских, где людей немало, тоже имеющих среди мирян хорошее образование, катехизаторское образование, там поступают так. Я считаю, что это путь очень очень хороший, правильный. Его бы вот надо внедрять во всю нашу приходскую жизнь. Там, когда видят, что какой-то человек новый появляется, немножко в растерянности и не знает, и к священнику-то подойти немножко боится, то просто с ним стараются завязать ненавязчивую беседу. Почитать им ненавязчиво какую-нибудь книжечку, пойти домой вместе побеседовать, потом договориться, встретиться в храме или вне храма. И вот так вот спокойно, ненавязчиво, незаметно как бы помогать человеку вливаться в христианскую жизнь. Ну, конечно же, это специально люди, они это как-то немножко нацелены, настроены, и они понимают свою задачу, что тут тоже не навреди, что называется.
Да, очень аккуратно, чтобы очень не аккуратно испугать.
Не испугать, не бросать, сейчас я наставлю. Нет, завязать такие знакомства для начала, не то, что даже дружеские отношения, а знакомства. Вот, знаешь, вот такая книжка интересная, ну, почитай вот, если что, потом, может, и вопросы какие-то будут. И так вот люди чаще всего именно вот так вот и вливаются куда-то. Ведь очень часто нас приводят в какую-то организацию, в клуб, в школу, там, в том числе и в храм Божий, приводит кто-то знакомый,
да,
люди. По-настоящему, не то чтобы зайти свечку поставить, а по-настоящему, как мы приближаемся, именно очень часто через другого человека, с которым мы там знакомы, им доверяем ему, и вот это все и происходит. Поэтому, конечно же, нужно здесь разные формы использовать. Здесь и священник, конечно же, немалое значение имеет, но я вот стараюсь, чтобы прихожане сами были самостоятельными больше. То есть вот в чем должно... Я вообще так считаю, что на хорошем приходе священник помрет, и никто даже этого и не заметит. Все как было, так и осталось. Люди также духовной жизнью живут, не разбежались, не разбрелись, потому что даже в священнике может быть в каком-то разочаровании. Это тоже очень плохо. Бывает, что люди, ну, что, священник человек, вот я почему говорю, эту всякую святость надо снять, и он допускает какую-то ошибку. Я вот знаю, к одному священнику прихожанка пришла и сказала, я не пойду к нему больше, потому что он близко народ стоял перед исповедью, и он сделал такой жест рукой, что подальше отойдите так, и ей показалось, что с пренебрежением это сделал. Представляете, какие требования, да? И все, я все, разочаровалась с ним. Не надо очаровываться, и не будет каких-то разочарований. А более доброжелательными быть и более снисходительными. Был в Москве еще в 70-е годы замечательный священник, проповедник и все такое прочее. Он в свое время даже сидел во времена сталинские. И он стал устраивать в храме после службы беседу. Ничего такого там не про политику, просто рассказывать, что такое молебен, где тут за здравие, где тут за упокой. Даже вышла книжка на Западе, у меня потом была эта книжка, «Вопросы-ответы». И этого священника, да, ну, спрашивают у него там какие-то по Евангелию, там, по вере, ну, в общем, самые простые вещи, чисто религиозные, он отвечает. Этого священника советская власть арестовали и обвинили в антисоветской деятельности. И я помню, с каким скандалом и шумом вышло его покаяние. Он раскаялся в своей антисоветской деятельности. Ну, трудно сказать, что его побудило это сделать. Может быть, то, что человек уже отсидел в свое время, и какой-то страх, может быть, не посчитал это важным для своей жизни. Ну, именно для Запада в том числе, и в России, у нас в Советском Союзе, опубликовано было его раскаяние. И что вы думаете, сколько людей после этого от него отвернулось? Масса. Масса людей, и от церкви в том числе.
Да, на самом деле, ведь отворачивают очень-очень бывают незначительные вещи. Я недавно читала на нашем местном новостном портале екатеринбургском, там, значит, была какая-то новость про храм на крови, и в комментариях одна женщина пишет: «Я помню, как небрежно нас, людей, оттесняли к дверям, когда приехала делегация из чиновников, и после этого я ни ногой в это место». Но на самом деле, согласитесь, такая трагедия в кавычках, высосанная из пальца абсолютно, потому что, ну, а в каких общественных местах, если приедут чиновники, а обычных людей не попросят сдвинуться там к выходу, либо вообще не попросят выйти? Неужели у нас никогда не перекрывают дороги, когда едет какой-нибудь кортеж? Неужели, когда в больнице приезжает какой-нибудь министр, да, у нас тоже часть каких-то там выходов, входов не пускают, да, какие-то коридоры закрыты? Ну, то есть это, в принципе, нормальная ситуация, но почему-то именно в храме это воспринялось женщиной в штыки, она
это
теперь...
Понятно. Это потому же, почему наделяет священнослужителей какими-то невероятными духовными качествами. Ну, конечно же, священник, он как минимум образование должна быть, и вера у него. Но бывают люди разный характер. Кто-то может быть вспыльчивый, кто-то, наоборот, какой-то... Ну, в общем, все человеческое. Да. А и храм тоже, понятно, люди считают, что если храм, то, значит, там ничего такого житейского, как мирского, суетного быть не должно. И на тебе вдруг. Тут начинают свечки продавать тебе, что-то предлагать, а тут еще и чиновник. Вот. Оказывается, все как везде. Вот сакральное место священное. Поэтому, я думаю, может быть, ну вот, к сожалению, на это люди у нас очень... Падки.
Да, очень сильно обращают на это
внимание. Да, очень сильно на это обращают внимание, потому что обращают внимание не на Бога, не ко Господу люди пришли, к сожалению, а именно какие-то свои представления. Я думаю, для пользы нашей христианской жизни православной нужно немножечко понизжать вот этот градус почитания всего этого, всех этих вещей, а людей нацеливать, что мы все-таки пришли к Богу. Помню, как у нас были на приходе две старушки, две сестры, ну, во Христе. Одна из них пела, а другая в лавочке церковной была. Вот. И та пела-то немножко народ-то самолюбивая, нередко. Ну, что там, сами певчие это признают, уж не думаю, не обидятся. И что-нибудь ей там не то споют, не то сделают. Она разворачивается и из клироса к дверям. А подруга-то ее увидит в лавке-то, что она побежала во время службы, она и на перерез бросается. Одна высокая, 1,80 м, другая маленькая, 1,50 м. И останавливает ее. Александра Феофановна, руки, помню, положит ей на грудь, на живот почти. Александра Феофановна, на Бога-то ведь не сердится, на Бога-то ведь не сердится. Вот я бы этой женщине тоже сказал: дорогая, ну что храм? Ну приехали чиновники, ну на Бога-то ведь не сердится. Мы к Господу Богу приходим. И точно так же священник. Мы же не к священнику, не в священников веруем. Духовник — это, конечно же, хорошее дело. Если найдется такой человек, то нужно хотя бы что-то был, ну, по-простому, по-доброму, доброжелательный человек, который способен выслушать какие-то твои вопросы, ответы, не вмешиваться слишком в твою жизнь. В общем, это какие-то критерии уже начинаю перечислять, тут много чего можно. И потом для каждого человека ведь разный по характеру какой-то священник ближе.
Знаете, такой вопрос тут вот наткнулась недавно на обсуждение в православной соцсети. Значит, женщина пишет о том, что много лет ходила к одному батюшке и действительно воспринимала его как духовника, ей очень нравилось, и что он ей говорит, и какие советы житейские дает, все хорошо, а потом какую-то ситуацию она рассказала, и он ей дает совет, который, ну, максимально против шерсти, да, ну, максимально нет, и она вот мучается, что, с одной стороны, вроде бы у нее свободная воля, она сама вольна делать, как хочет, да, и ответственность на ней, с другой стороны, ну, ведь у нас с ним такая история, грубо говоря, совместной духовной жизни, и как же я так, а вдруг ему виднее, а вдруг ему лучше кажется, а вдруг он действительно со стороны как-то лучше видит, да, лучше понимает, как быть?
Вот в данном случае, я думаю, надо поступать так, как обычно поступают в психологии психологов, то есть не директивы выдавать какие-то, а разные варианты, как это все может быть происходить, поискать вместе с человеком, помочь ему поискать какую-то ситуацию. А если вот такой вот какой-то директивный, строгий ответ, он, мне кажется, ну, если человек не согласен его принять, то и не стоит этого делать. Так некоторых вещей нужно дорасти. И в конечном итоге сказать: я могу тебе только расширить взгляд на проблему, на вопрос. Твоя задача самой, самому принять решение. Это твоя ответственность перед Богом.
Но согласитесь, человек ведь тоже за советом к батюшке может прийти с абсолютно дикой просьбой. Например, приходит человек и говорит: знаете, я хочу уйти от своей жены, полюбил другую, все, я ухожу. И, конечно, батюшка говорит: ты что, дурак, что ли? Нельзя?
Нет, можно, конечно же, и дурак сказать. Вот, но я бы, допустим, постарался развернуть картину. Ты знаешь, товарищ, есть вариант такой, уйдешь, действительно, тебе страшно. Но ведь скучать будешь, поди. А как его знать, у тебя же детишки. То есть люди обычно такие, когда принимают какие-то поступки, они не чувствуют последствий. Они не видят последствий своих действий. У них вот...
И всегда кажется, даже когда опыт большинства, и всегда же кажется, что со мной так не будет.
Да, все верно. Вот свадьбу устраивают, у нас тут ЗАГС недалеко. Если учесть, что каждая вторая почти пара у нас разводится, но ведь не подойдешь же к людям и не скажешь, будете жить, не будете, построишь их. Вот. И поэтому нужно развернуть картину, а может быть сказать: ну давай, вот по-твоему так. Ну вот в конце концов, ну допустим, как по-божески вот это поступить? То есть вызвать человека самого на размышление. Правильно ли это все-таки будет поступок? Ведь подруга твоей жизни, ведь то-то и то-то. Ну, то есть еще неизвестно, как там эти. Ой, брат ты мой. И вы знаете, как неудивительно, пришла как-то один раз женщина и сказала мне как раз, что собирается от мужа уходить. Я перечислил все его достоинства.
И она задумалась, что муж-то ничего.
Да, муж-то ничего. Это, знаете, как корову мужик на базаре продавал, продать не мог. Парень, давай ее расхваливать, что она там и доит много и всего. И дед-то говорит: нет, продам корову, мне такая самому нужна.
Да.
Вот. А другая, наоборот, пришла, и я ей рассказал все прелести. Ну, не то, что прелести, просто говорю: да, разойдешься, будешь сейчас жить, она, ну, будет платить там элементы, там все такое, такое прочее. И она ушла и тоже говорит: нет, я что-то передумала, потому что нарисовала картину вот этой безбрачной жизни. Бывают какие-то порывы у людей, и она, говорит, передумала. Одна передумала, оказывается, муж у нее неплохой, а другая передумала, что ей плохо будет без него. Вот такое бывает ведь нередко, мы иногда не понимаем этих вещей. Поэтому побудить человека к доброму именно нужно побудить. И зачастую не из наших каких-то. Бывает, что люди действительно порой расстаются, и, увы, к сожалению, это приходится признать и принять. Ну, к примеру, вот, и в том числе и священнику это приходится принять, что так вот у него с прихожанами произошло, не проклинать никого, не заставлять и так далее. Поэтому, да, и вот еще, конечно же, если говорить о поисках духовников, то, я думаю, никого искать не надо. А тот священник, который, где мы в храме бываем, это и есть тот самый духовник.
Но ведь даже в том храме, в котором мы бываем, в темную.
В темную, вот и все. Объявить его, и все, и дело с концом.
Но ведь все равно даже в тот храм, в который мы ходим, в некоторых храмах бывает 2-3 священника, и мы все равно приглядываемся, какой нам кажется по нашим каким-то взглядам, да, нам ближе. Вот это вот тоже лукавство своего рода или нет? Потому что нам с одной стороны
нет,
хочется...
Нет, конечно же, надо обоих брать, и того, и другого духовно. Раньше, видите, еще духовник, это что еще было? Дело в том, что был приход, к этому приходу были приписаны прихожане.
То есть нельзя было в другой пойти?
Да, если ты исповедуешься, допустим, перед причастием, а это обязательно тебе справку должны выписать, то ты идешь на тот приход, к которому ты приписан. А не то, что зашел в любой попавшийся храм и все. Люди были приписаны к приходам, они венчались там. И поэтому вот этот священник, которому был приходским священником, которым ты являешься, если человек переезжал в другое место, то он отписывался от прихода. И с этой бумажкой шел другой приход к другому священнику. И тот записывал его в число своих прихожан. И поэтому вот как раз вот этот священник, он и считался духовником, духовным отцом еще. Это вот в дореволюционные времена, и даже в послереволюционные времена, в эмиграции, я знаю, такая практика существовала. Вот. Но у нас в советское время, конечно, это все распалось, поэтому у нас полная свобода. Выбирай, какого хочешь батюшку, хоть того, хоть другого. и все, что твоей душе больше полезного. Здесь ведь нужно тоже исходить из своего ощущения внутреннего, что приносит тебе какую-то пользу, а что не приносит. Вот я все говорю, есть книги, музыка, фильмы, которые мне нравятся. Нравится, нет. А вот посмотришь, послушаешь, и какой-то внутренний, ну, дискомфорт. Ощущение, какая-то тоска, уныние, еще чего-нибудь такое. Думаю, нет, это я лучше не буду. Все правильно, замечательно, но лучше мне от этого отказаться. Точно так же и здесь. Да, вот с батюшкой у нас хороший, умный, образованный, но как-то поговоришь, как-то нарасти, ну, вот так вот. А другой вроде простенький такой, ну, к примеру, помолчал там что-то, да, по плечу похлопал, и хорошо на душе. Вот, я думаю, тоже нужно здесь приглядываться именно к своим внутренним ощущениям. Ведь наша христианская жизнь, ее задача, это именно чтобы движение было в добрую сторону, а оно узнается по плодам. Как Христос говорит, дерево познается по плодам. То есть, может быть, и хороший там человек, и богослов, и все такое прочее. А вот для меня, к сожалению, добрых плодов здесь нету. Вот я, может быть, в другом месте не будет лучше с этим совсем.
Это такая просто сложная тема, потому что когда-то мы действительно, может быть, руководствуемся искренне, чтобы человек как-то был близок, да, нам, по нашим взглядам. А другой вопрос. Нам, может быть, просто не хочется, чтобы нас ругали, например, за наши проступки. Потому что тот, который ближе, он как там добрее, закрывает глаза на какие-то
незначительные. Так и не надо ругать. А почему надо ругать? Что такое за моду священника какого-то ругать за что-то?
Ну, чтобы духовно возрастать, как же, батюшка? Ну, чтобы был стимул кнутом и пряником.
Пряником. Я думаю, что люди-то взрослые, все уже не маленькие дети, должны сами немножечко соображать. Вот есть такая книжка, в свое время вышла на священника, называется «Духовность как ответственность». Дальше можно ничего не читать уже. Да, потому что в самом названии уже заложен вот этот главный принцип христианской жизни. Но там священник говорит о том, что люди, они, которые не берут на себя ответственность, никогда не смогут стать духовно зрелыми, выросшими людьми. И задача-то как раз священника, именно чтобы они сами принимали ответственность на себя, сами решали, сами делали выбор. Нет, конечно же, мы можем по любым вопросам советоваться, хоть со священником, хоть не со священником. Ну, может, мы не знаем каких-то вещей, а люди нам подскажут со стороны-то, может быть, они больше знают. Да, но выбор и ответственность за этот выбор мы должны всегда делать сами. Поэтому не думать, что священник должен нас пасти, то есть ругать там или хвалить там, кнут, пряник какой-то, ну что такое-то, взрослые дяди и тети, что маленькие детишки, что ли. Вот взрослые люди должны выбирать ответственность и поступки, сами за них и отвечать, и все делать.
Большое спасибо, отец Алексей, за беседу. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи. Еще раз большое спасибо. До новых встреч.
Всего вам доброго, братья и сестры.